Елена Михалкова. Котов обижать не рекомендуется. Спасение одного кота не изменит мир, но мир, несомненно, изменится для этого одного кота.
Неизвестный автор.
С чего это вы взяли, что оно не изменит мир?
Неизвестный кот.
Глава первая, в которой кот находится. Котенок не мяукал. Затаился под перевернутой доской, в прошлой жизни служившей бортиком песочницы, и безмолвно таращился на Свету. Она бы и не заметила его, если бы не решила сфотографировать лужу. Лужа как лужа, вот только в ней отражается облако, похожее на бегемота. По-хорошему, ей следовало бы уже мчаться к машине, а не замирать над лужами на старых детских площадках. В небе над городом с утра клубилось какое-то адское варево. Тучи вскипали, бурлили и переливались через край небесной кастрюли теплыми ливнями. Вот снова хохотнул гром, готовясь сбацать безумный джаз на жестяных крышах.
«Всего на секундочку!»
Света присела на корточки, передвинулась, ища ракурс. И вдруг увидела котенка. Он сидел, нахохлившись под облупившейся доской, и был похож на совиного птенца. Слипшаяся от воды шерсть перьями торчала во все стороны. От неожиданности она чуть не упала в соседнюю лужу.
«Ой! Кс-кс-кс!»
Котенок не шелохнулся. Света поспешно убрала камеру.
«Кс-кс! Ты чей? Иди сюда!»
Она осторожно протянула руку. Пальцы коснулись мокрой шерсти. Света замерла, опасаясь, что бедолага начнет кусаться от страха. Но ничего не случилось. Она осторожно обхватила теплое тельце и вытащила наружу.
«Какой же ты маленький!»
И промокший. Он по-прежнему не сопротивлялся, только приоткрыл пасть, словно собираясь мяукнуть. Вблизи он больше походил на воробья, чем на совенка. И расцветка у него оказалась воробьиная, серо-коричневая. Она огляделась. Может, неподалеку обнаружится хозяин котенка, или из подвала покажется кошка-мать, вспомнив о родительском долге. Но все подвальные окна были наглухо заложены, а из потенциальных хозяев присутствовал только мальчишка лет 10, выписывавший круги по лужам на велосипеде.
«Мальчик!» — окликнула Света и поднялась. «Это не твой котенок?»
«У меня собака!»
— с достоинством отозвался владелец велосипеда.
«Лабрадор!»
— и укатил, тренькая звонком. Вверху оглушительно громыхнуло. Света вздрогнула, прижала к себе найденыша и быстро пошла к машине. Не оставлять же его здесь. И тут, без дополнительных предупреждений, сверху обрушился водопад. Тяжелые струи впились в асфальт. Водосточная труба запела высоким чистым голосом. Сирень в палисаднике звонко захлопала всеми листьями. «Ливень! Да здравствует ливень!» За одну секунду Света вымокла насквозь. Куртка захлюпала, словно собираясь вот-вот разрыдаться от обиды, а джинсы отяжелели и мешали бежать. Пока девушка в поисках ключей шарила свободной рукой по карманам, на нее вылилось, по ее ощущениям, еще примерно 500 литров свежей дождевой воды. Наконец ключи нашлись. Машинка чирикнула, признавая хозяйку, и Светлана нырнула внутрь. «Фух!» Котенка она выгрузила на соседнее сиденье и первым делом проверила камеру. Слава богу, кофр не протек. Когда-то Света не пожалела денег на скучную черную сумку и с тех пор ни разу не раскаялась. Сумка оказалась удобной и надежной, а неброский вид тоже служил хорошую службу. Поди догадайся, что в таком затрапезном чехле прячется профессиональная техника.
«Ну что, вымокли мы с тобой? Иди-ка сюда, блохастый. Проведем первичный осмотр пациента».
Пациент пискнул, когда его взяли на руки, но отбиваться не стал и позволил осмотреть себя со всех сторон. Что ж, самый обычный полосатый котенок. Два пучка усов и хвост ёршиком, только взгляд на удивление осмысленный. Казалось, котенок тоже смотрит на Свету изучающе и прикидывает, годится ли ему такая хозяйка.
«На лишайного ты не похож», — констатировала Света и вернул зверька на место.
Тот фыркнул и немедленно принялся вылизываться в тех местах, где шерстку осквернило прикосновение ее пальцев.
«Ну и что мне с тобой делать? Взять тебя я не могу. Меня целыми днями нет дома, понимаешь?»
Котенок завалился на бок, непринужденным движением профессиональной балерины вскинул вертикально заднюю лапу и лизнул то место, которое у человека называлось бы под коленкой. Света наклонилась к нему.
«Ты меня слышишь, чучело?»
Полосатый оторвался от своего занятия и скептически посмотрел на девушку. Это был очень выразительный взгляд.
«И чего мы ждем?» — говорил он. «Почему не едем? Я весь промок».
Света вздохнула и повернула ключ зажигания. В квартире найденыш повел себя как взыскательный клиент, только что вселившийся в сомнительный отель. То есть пошел обследовать комнаты с таким видом, будто не ожидает увидеть ничего хорошего. А Света рысью помчалась на балкон и раскопала в шкафу старую кювету. Кювета сохранилась еще с тех времен, когда они с папой сами проявляли и печатали фотографии.
«Газеты, газеты, газеты», — бормотала Света, бегая по комнатам и пытаясь отыскать хоть одно печатное издание. Но, увы, газет в ее доме не водилось.
Она заглянула в кухню. Котенок вынюхивал что-то в углу за холодильником.
«Нет-нет-нет, туалет не там», —
подхватила котенка под живот и сунула в кювету.
«Все свои дела будешь делать здесь. Ясно?»
Света была очень убедительна. Человек, который месяц назад закончил ремонт кухни, не может не быть убедительным.
«Ты должен меня слушаться. Я здесь хозяйка».
С грацией лошади, берущей первый приз на скачках, котенок перемахнул через бортик, вскинул хвост и не спеша направился в облюбованный угол.
«Не сметь!» —
взвыла Света и попыталась ссапать кота. Рука ее схватила воздух. Полосатый просочился в щель и растворился в темноте.
«А ну, выходи!»
— грозно сказала Света, прильнув щекой к холодному белому боку холодильника. В глубине у стены что-то прошуршало.
«Выходи, тебе говорят! Сейчас холодильник отодвину!»
Если бы Света точно не знала, что коты не умеют смеяться, ей бы показалось, что из щели раздался смешок. Она поднялась, отпихнула кювету и отправилась на поиски телефона. Пора подключать опцию «Звонок другу». Дроздов взял трубку сразу.
«Лёша, у меня котенок»,
— трагически сказала Света.
«Поздравляю», — отозвался веселый голос.
«Он наглый, он везде ходит».
«Поставь ему лоток».
«Да не в этом смысле. Он все исследует».
«А ты чего ожидала?» — удивился Лёшка. «Это животное. Оно изучает границы своей территории».
«Я ожидала благодарности за спасение его жалкой жизни», — огрызнулась Света. «И это не его территория, а моя».
«Забудь слово «моё», если решила завести кота», — посоветовал Дрозд.
«Я не решала».
«Тогда откуда он у тебя?»
Света рассказала.
«И теперь он сидит за холодильником и не желает выходить».
«Спокойно, без пены. Выйдет. Дай ему время. Еду приготовила?»
«Да»,
— растерянно отозвалась Света. Лёшкина манера перескакивать в разговоре с одной темы на другую всегда выбивала ее из колеи.
«Какую?»
«Суп из грибов и овощной салат. А что?»
Лёшка тяжело вздохнул в трубку. «Коту!» — раздельно сказал он. «Коту ты какую еду приготовила? Даже при твоём неумении обращаться с животными вряд ли ты станешь кормить своего подобранца овощным салатом».
«Я умею!» — возмутилась Света. «Однажды мне оставляли мопса на целую неделю».
«Мопс не в счёт», — отрезал Дрозд. «У кого не было кота, тот ничего не знает о животных. Так что ты для него приготовила?»
«Кажется, в холодильнике было молоко».
В трубке повисло тяжёлое молчание.
«Лёшенька», — взмолилась Света, — «я в самом деле не знаю, чем его кормить. Ну давай ты приедешь и всё мне расскажешь».
В трубке ещё помолчали.
«Пользуешься моей слабохарактерностью», — наконец констатировал Дрозд.
«Добротой твоей безмерной, а не слабохарактерностью», — обрадованно сказала Света, поняв, что помощь придёт.
«И тем, что падок я на лесть», — с грустью добавил он. «Чёрт с тобой, сейчас приеду. И не вздумай поить его молоком».
Полчаса спустя в дверь позвонили. Как обычно, Дроздов едва не снёс плечом вешалку, посоветовал Свете поставить её в другое место и получил в ответ, что другого места в квартире нет, а он медведь неуклюжий. Это был ритуал. Их обычное приветствие, означавшее «у меня всё в порядке» и «у меня всё в порядке». Если бы Лёшка не задел вешалку, Света решила бы, что случилось что-то серьёзное. Из всех друзей Лёшкой звала его она одна. Для прочих он был Дрозд. Во-первых, потому что Дроздов. Во-вторых, потому что поёт. Дрозд пел везде. Ещё в школе на каждом уроке насвистывал под нос, отбивая пальцами ритм на парте.
«Дроздов!» — взывала химичка, стоя лицом к доске. «Опять художественный свист!»
Лёшка смущённо умолкал, но через 5 минут задумывался, и тишину снова нарушали негромкие трели. Внешне Дроздов ни капли не походил на певчую птицу. Был он высоченный, долговязый, с лохматой шевелюрой, летом выгоравший до пшеничных прядей, и синими глазами. За пару солнечных недель Лёшка успевал загореть так, что глаза тоже казались выгоревшими до светло-голубого, речного цвета. И к тому же громкий, шумный и ужасно неуклюжий. Он хохотал так, что птицы в панике взлетали с деревьев, а прохожие вздрагивали и ускоряли шаг. Под ним рушились школьные стулья, а в его руках куртки и сами расходились по швам. Он единственный из всей параллели ухитрился сломать физкультурного козла, прыгая через него. И пока физкультурник Пал Алексеевич обливался слезами над безвременно погибшим снарядом, Дрозд стоял рядом с сокрушенным видом и насвистывал что-то горестное. Притом его любили и одноклассники, и учителя. Первые прощали ему дружбу с девчонкой, вторые — прогулы и мелкие школьные проказы. Преподавательница русского и литературы, прозванная Буратиной за выдающуюся носатость, даже взяла на себя благородную миссию очистить речь Дроздова от нелитературных выражений.
«Алексей, ты можешь разговаривать на правильном русском языке», убеждала она Дрозда. «Бери пример с Морозовой».
«А у меня что, неправильный?» удивлялся Лёшка.
Буратино всплескивала руками.
«Когда я тебя просила принести журнал из учительской, что ты мне ответил? Метнусь кабанчиком».
«Ну так я и метнулся», ухмылялся Дрозд.
«Алексей, я прошу, не надо этой специфической лексики. Она тебе не идёт, и весь класс потом за тобой повторяет».
Словечки и выражения Дрозда действительно цеплялись за язык с такой же лёгкостью, как созревшие репейные колючки за штаны. Леру Ивашину из соседнего «Б», худую длинную ханжу с вечно поджатыми губами, Лёшка как-то обозвал 3 метра сухостоя. Прозвище привязалось на все оставшиеся школьные годы, а потом плавно переехало за Ивашиной в институт. Но все старания учительницы были напрасны. Дрозд оказался неисправим, к большому удовольствию всего класса. Единственным человеком, ненавидевшим Дроздова от всей души, была Вика
Ковальчук. С пятого класса Вика с гордостью носила кличку «Отпетая» и считала своим долгом время от времени подтверждать ее, просто чтобы не забывали, кто в классе главный. Главное — она, Вика. Хочет — казнит, хочет — милует. Ковальчук завела себе собственную гвардию, состоявшую из трех сильных девочек, и с их помощью милосердно правила классом. Или почти милосердно. По вечерам Вику лупила вечно полупьяная мать, а днем Ковальчук отрывалась на одноклассниках. Ей нужно было не так уж много, чтобы признавали ее власть и словом, и делом. То есть соглашались с тем, что Вика имеет право залезть в чужой портфель, вытряхнуть оттуда учебники и позаимствовать без спроса ручку. Что она может занять любую парту, стоит ей только пожелать. Или выкинуть кого-нибудь из очереди в столовой, заодно отобрав булочку с сахарной посыпушкой. На эти не слишком большие жертвы шли почти все. Никому не хотелось заполучить во враги страшную Ковальчук, низкую, широкоплечую, с глазами на выкате. Тем более, что ее гвардия всегда держалась при ней и подчинялась одному щелчку Викиных пальцев. Среди тех, кто проявлял непонятное упрямство, была Светка Морозова. Как-то раз, когда Вика собралась провести ревизию ее портфеля, Морозова вдруг словно взбесилась, вырвала сумку из рук Ковальчук и выбежала из класса. Мало того, что прогуляла русский, так еще и было бы из-за чего беситься. Ничего такого особенного Светка в портфеле не держала. После этого Вика официально назначила Морозову на роль школьной дурочки. Светка давно раздражала ее. Высокая, молчаливая дылда и вечно держится сама по себе. Русичку вместе со всеми не травит, за школой не покуривает, тайком от директора. И вообще чокнутая. Разве нормальный человек будет подбирать каштаны на улице и рассовывать их по карманам? Однажды физкультурник отправил девчонок на турник, так Морозова перевернулась вниз головой, а из нее каштаны посыпались. Но не дура. Одна привычка Светки особенно выводила Вику из себя. Морозова могла всю перемену таращиться в окно, как слабоумная. Или на школьном дворе уставится на что-то и смотрит, смотрит, смотрит. Ковальчук несколько раз походила, приглядывалась. Ничего там не было. Ну, обшарпанный бок уличной скамьи. Или ветка в инее, или и вовсе кирпич. Валяется в замерзшей луже, а Светка присела рядом на корточки и улыбится. Ну, не дура. Вся Морозова, от коротко стриженных волос, фу, тифозная, до грубых туфель, фу, лошадь, вызывала у Вики необъяснимую антипатию. А после выступления русички антипатия перешла в ненависть. Трепетной Буратине сорвали урок. Взбешенная поведением класса, та заявила, что перед ней сборище пятикантропов.
«Одна Морозова! Утонченная натура!» —
пылко воскликнула учительница.
«Луч света среди вас!»
«Что же вы делаете-то, Людмила Прокофьевна?»
— с тоской подумал луч света.
«Зачем вы меня так подставляете?»
И умоляюще посмотрел на учительницу, взглядом упрашивая ту замолчать. Но носатая Людмила Прокофьевна обладала чуткостью кастрюли и смысла взгляда не уловила.
«Утонченная!» —
настойчиво повторила она.
«Начитанная! Образованная! Вы все ей в подметки не годитесь!»
И торжествующе оглядела класс, довольная тем, что донесла до глупых семиклассников истину. Тут-то Вике и стало ясно, что с обнаглевшей Морозовой пора что-то делать. «Утонченная она! Кобыла дурковатая!» После уроков Ковальчук подстерегла Свету в раздевалке. Встала в дверях, выдвинув на аванпост преданную гвардию, Ленку Бахтину и Наташу Каплун, угрюмых крепких девиц, здоровенных как тролли. И скомандовала, упиваясь моментом.
«Давайте!»
Бахтина и Каплун зажали Светку в углу. Вика подошла, не торопясь, обшарила карманы ее паршивенькой курточки и вытащила все сокровища. Штук 8 каштанов. Морозова отчаянно вырывалась, но не издала ни звука.
что Вике и требовалось.